«Давай, Сэм, не стесняйся», — позвал Мэри, и Сэм встал, виновато опустив руки красной душей. «Вот кто у нас главный добытчик сведений. И немало, я тебе скажу, он их добыл, пока его не сцапали. А с тех пор, как воды в рот набрал, честность ему, видите ли, не позволяет».
«Сэм!»
— только и мог воскликнуть Фродо. Он даже не знал, смеяться, сердиться или с облегчением вздохнуть. Так и так он-то выходил дурак дураком.
«Я, сударь», — испуганно объявил Сэм. «С вашего позволения, сударь, я ведь потому что из-за вас, сударь, и Гэндальфу я, право слова, не поперек. Он зря-то ничего не скажет. А ведь он что сказал? Вы ему один, мол, пойду? А он вам нет, говорит, возьми с собой тех, на кого надеешься».
«На кого уж теперь надеяться?» — проворчал Фродо, и Сэм опустил несчастные глаза.
«Смотря, что ты имеешь в виду», — возразил Мэри. «Можешь надеяться, что мы пойдем за тобой в огонь и в воду, что погибнем, если придется вместе, и тайны твои, будь уверен, сохраним не хуже тебя, а что мы тебя бросим, и ты пойдешь один. На это не надейся».
«Глупый ты, Фродо. Мы ж твои друзья и в путь собрались не сослепу. Мы знаем почти все, что рассказал тебе Гэндальф, знаем про кольцо. Нам очень страшно, но мы пойдем с тобой. А не возьмешь, все равно пойдем».
«И вы уж простите, сударь», — прибавил Сэм, — «только эльфы-то вам что посоветовали? Гаральд сказал же вам, бери, кто с тобой захочет. Разве не так?»
«Так-то так», — сказал Фродо, глядя на ухмыляющегося Сэма. «Только глазам и ушам своим я верить теперь не буду. Вижу, дескать, спит, слышу, мол, храпит. Я тебя ногой-то проверю, от хитрости ты храпишь или взаправду».
«Да и все вы, конечно, хороши», — добавил он, обернувшись к заговорщикам.
«Ну, разбойники!» Он невольно фыркнул и развел руками.
«Что ж, ладно, сдаюсь. Принимаю совет Гаральда. Не было бы так страшно, я бы, может, и в пляс пустился. Замечательные вы мои негодяи, что уж скрывать. Я до смерти боялся этого вечера. А вышла такая радость».
«Сказано, сделано. Атаману Фродо и всей шайке его! Ура!» — закричали хоббиты и заплясали вокруг Фродо. А Мэри с Пином пляску оставили и начали песню, сочиненную, конечно, заранее, вроде той, которую пели гномы, отправляясь в путь с Бильбо. «Ура! Споем, друзья, втроем! Прощай, очаг и отчий дом! Сквозь ветер злой, дожди и зной мы до раздола добредем! Туда, где эльфы с давних пор живут в тени туманных гор, мы побредем, покинув дом, лихим врагам наперекор. А что потом? Решим потом, когда в раздоле отдохнем. Нелегок долг и путь далек, но мы вернемся в отчий дом. Близка рассветная пора, нам в путь пора, нам в путь пора».
«Неплохо спето», — заметил Фродо. «Но уж ежели так, то дел у нас хватает, и давайте примемся за них под крышей, ведь потом крыши-то не будет».
«Крыша крыши, а песня песней», — сказал Пин.
«Так ты что, и правда думаешь в путь до рассвета?»
«Пока не решил», — ответил Фродо. «Я боюсь черных всадников и боюсь оставаться в доме, про который им известно, что я в нем поселился. Гаральд мне опять же задерживаться не советовал. Я бы только очень хотел повидаться с Гэндальфом. Вот и Гаральд удивился, что Гэндальф обещал, да не пришел».
Вопрос один, вопрос другой. Первый — долго ли всадникам до Зайгарда? Второй — долго ли нам собираться? Путь сами знаете.
«На второй вопрос ответ готов, — сказал Мэри. — Хоть через час. Я уж все собрал. 6 лошадок, щиплют травку, мешки набиты. Разве только подбавить чего-нибудь для тепла и брюха?»
«Да вы, я вижу, опытные заговорщики!» — восхитился Фродо. «Но, может, все-таки денек подождем Гэндальфа?
«Мы-то подождем, только всадники твои, как бы ни нагрянули, сам гляди», — сказал Мэри. «Они бы, пожалуй, уже до нас добрались, да застряли, наверное, у северного хода. Там городьба в три сажени до самой реки. И сторожа по ночному времени никого не пустят, проси, не проси. Разве что прорвутся силой. Но там, по-моему, вряд ли прорвешься, там и днем-то не очень пустят, тем более каких-то черных и подозрительных. Пустить не пустят, но Забрендия не крепость, сам понимаешь».
Фродо задумался. «Вот как мы сделаем», — сказал он наконец. «Выходим завтра, чуть свет. Только не по дороге, это самое опасное. Вдруг нас обложили со всех сторон, я же не знаю, сколько всадников, может, два, а может, больше. Нам бы надо уйти, как под землю нырнуть».
«Это же вам путь только через вековечный лес!» — с ужасом воскликнул Толстик. «Берегитесь! Лучше куда угодно, чем туда. Подумаешь, какие-то черные всадники!»
«Вот ты и подумай на досуге», — посоветовал ему Мэри. «Страшно это, конечно, а все же Фродо, наверное, прав. Там нас преследовать не будут. Повезет, так и всякая погоня нас потеряет».
«Это в лесу-то вековечном вам повезет!» — взвизгнул Толстик. «Покамест никому не везло. Погоня их потеряет. Как же, сами навек потеряетесь. Туда никто не ходит».
«Ну как никто?» — сказал Мэри. «Брендизайки ходят. Не каждый день, конечно, но когда понадобится. И своя тропка у нас там есть. Фродо по ней ходил. Давным-давно, правда. И я тоже ходил. Несколько даже раз. Днем. Когда деревья спят».
«Ваше дело, ваше дело», — замахал руками Фредигар. «По мне, так страшнее вековечного леса ничего и на свете нет. А что о нем рассказывают, лучше даже не слушать. Ну я-то что, я же с вами не иду. И теперь, честное слово, очень рад, что остаюсь. Вот Гэндальф не сегодня-завтра объявится, я ему все про вас расскажу».
Толстик любил Фродо, но бросать Хоббитанию боялся. Мало ли что окажется где-то там. Он и за рекой-то был в первый раз. Впрочем, заговорщики не собирались брать его с собой. По плану ему надлежало стеречь дом и сбивать с толку любопытных. Притворяться, что господин Торбинс здесь, пожалуйста, только вышел. На всякий случай были наготове даже старые костюмы из торбы. Толстик их наденет, а вось его и примут за Фродо. Никто не подумал, что это самая опасная роль.
«Прекрасно!» — сказал Фродо, разобравшись в заговорщицких замыслах.
«Как бы мы иначе оповестили Гэндальфа? Вряд ли эти всадники умеют читать, и все же я не рискнул бы оставить письмо. А коли Толстик будет на месте, так и думать нечего. Уж Гэндальф-то за нами угонится. Стало быть, с утра в вековечный лес».
«Мне один леший», — сказал Пин, — «в лес так в лес». «Ох, не завидую Толстику, вот поглядит он на черных всадников!»
«А я тебе не завидую», — отозвался Фредигар. «Зайдешь в лес, обратно запросишься, да поздно будет».
«Ладно, хватит спорить», — сказал Мэри. «Нам еще надо прибраться и кое-что упаковать. Я ведь вас затемно разбужу».
Когда Фродо наконец улегся, он никак не мог заснуть. Ноги ныли, спасибо хоть завтра верхом. Мало-помалу он погрузился в смутный сон. И казалось ему, что он смотрит сверху из окна в лесную темень, а у корней деревьев ползают, принюхиваясь, какие-то твари, и наверняка до него доберутся. Издалека донесся шум. Ветер, наверное, пробежал по листьям. Нет, понял он, это не ветер. Это дальнее море. А шума волн он никогда наяву не слышал, только во сне. А потом окна не стало, простор, и никаких деревьев. Вокруг шелестел черный вереск, соленый запах щекотал ноздри. Фродо поднял глаза и увидел высокую белую башню на крутой скале. Ему хотелось взобраться туда, чтобы поглядеть на море. Он стал карабкаться по склону, но вдруг небо озарилось молнией и грянул гром.